Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, в пятницу в этой студии с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, прежде чем начнем разговаривать, хочется все-таки от лица всех собравшихся и, возможно, многих радиослушателей поздравить вас с полученной на этой неделе наградой, пожелать, чтобы их дальше было больше и больше.
Спасибо большое. Но мы не за награды.
Ну, мы надеемся. Но поскольку награда вам вручена за вашу деятельность официального лица, и в последнее время вы выступаете главным образом с комментариями как официальное лицо, как официальный представитель Русской Православной Церкви, то ваше живое человеческое лицо постепенно как-то стирается в памяти людей. Мы решили...
Правда? Мне казалось, оно у меня такое живое, человеческое.
Вот мы решили его немножечко освежить, а поскольку вы сами задали великолепный формат на телеканале «Спас» в своей передаче «Парсуна», мы решили нарисовать «Парсуну» с вас. Ну, правда, только словесный портрет. Ну, хотя бы для начала это.
Да, я могу от этого отказаться? Или у вас нет другого сценария разговора?
У вас нет выбора.
У меня нет выбора, хорошо.
Придется вам как-то отвечать на известные вам уже очень хорошо вопросы. Напомним нашим радиослушателям, что программа «Парсуна» на телеканале «Спас» строится по блокам, которые берут начало.
Связаны с молитвой Оксинских старцев, с ее окончанием: вера, надежда, терпение, прощение, любовь.
И вот, собственно, мы и хотим с этого с вами начать.
Первая тема – вера, как вы говорите в своей программе. Вы в последнее время и в программе, и в частных беседах.
Кстати, да.
Ну, хорошо, давайте.
Кстати, да. Поскольку вы просите...
Если уж вы хотите.
Если уж хорошо. Вы хотите полностью отвечать формату, что вы...
Срезали хук справа.
Зачем? Нет, зачем я это сказал?
Так,
я сидел бы учительно, думал, как мне представиться,
а вот
вы не попросили. Я тут вместо того, чтобы...
Сказать что-то о себе важное вот в моменте.
Ну, я нахожусь на каком-то внутреннем перепутье.
Человек, который находится на внутреннем перепутье. Мы потом это повторим в конце.
Обязательно. И запомним.
Да.
Да, вот, кстати, с этим во многом, может быть, даже связан первый вопрос в блоке «Вера». Вы в последнее время часто и в программе, и в других выступлениях говорите о том, что вера – это добродетель воли.
Угу.
Эта мысль, она часто проводится. А с чем связано такое внимание именно вот к этой теме сейчас? На какой-то внутренний вопрос вы себе отвечаете, вот так акцентируя внимание на том, что вера – это добродетель воли?
Ну, связано с непрекращающимся фиаско построить нормальную духовную жизнь мне. Вот, думаю, с этим связано. То есть и понимание того, что если вот вера есть такое содвижение человека и Бога, и Бога к человеку, который есть всегда, и человека к Богу, который есть не всегда, то вот я понимаю, что это движение человека к Богу, оно должно проявляться в том числе и в воле человеческой. Ну, как минимум, это начало этого движения. Вот я помню, что вот у вас в вашем замечательном светлом вечере отец Дамаскин Орловский, говоря о новомученике, подчеркнул, что это были люди, которые, в отличие от нас, не понуждают себя вот по-евангельски жить, они, собственно, вот живут Евангелием, то если рассматривать это понуждение как первый такой этап, или начальный, не знаю, предшествующий, то он же невозможен без воли. Вот. Ну вот отсюда и все рассуждения.
А что вы подразумеваете под нормальной духовной жизнью, которую вам никак не удается построить? Ну, для каждого же человека существует какое-то свое представление о том, как это должно выглядеть в идеале.
Ну, я апофатически скорее тут могу вам сказать. Я понимаю, что вот мое как бы состояние, ну, давайте так, я, естественно, до определенного предела здесь могу о каких-то своих внутренних вещах рассказывать, наверное, да. Мне просто, я вижу, что жизнь, она довольно сильно укоренена в том, что не является, как мне кажется, для христианина главным. Вот. Это у кого я читал? У Василия Великого есть это в «Послании к юношам», по-моему, эта фраза про то, что, собственно, сейчас вот я не вспомню точно, но где он говорит, на что мы берем с собой или что мы полагаем важным, но только то, что вот способствует жизни будущего века, и к этому не относится там, ну, вот, в принципе, большинство того, чем мы в жизни живем. Я понимаю, что это такое обостренное восприятие, вот, но оно, собственно, ведь никто, что называется, никто не отменял.
А если вера добродетели воли – это тезис, то каков антитезис? Чем еще может быть вера, что вы, грубо говоря, ну, отвергаете или с чем вы там не согласны, или что вы как-то переосмысляете, что вера как чистая интуиция, как чисто вот такой откуда-то взявшийся без твоего желания порыв?
Вера, когда я говорю, что вера связана с волей, это ведь не содержательное определение веры. Да, это я здесь хочу подчеркнуть, что вера воплощенная, так сказать, реализуемая человеком, она невозможна без воли. Вот это может быть точнее сказать, да, то есть это там в первом случае это претензия на афористичность какую-то, может быть, неоправданная, а я-то имею в виду, что вот можешь ли ты себя назвать верующим, если ты там помнишь имена 12 апостолов, читал книгу Апокалипсиса, и можешь ловко рассуждать и даже там, не знаю, принимать участие в прекрасной программе «Не верю» и где-то даже там оппонировать каким-то содержательным атеистам. Нет, мне кажется, этого недостаточно, потому что вера, как известно, без дел мертва, а дела есть результат воли. Дела, не только дела, естественно, и мысли, и слова, но это результат твоего волевого усилия. И когда ты понимаешь, что... Ну вот мы с вами, кстати, много раз же говорили и в этой студии на тему того, что когда я прочитал в социальной сети в одной, какая-то женщина посетовала, что... Посетовала в сети, что вот какой... Ну, точнее, она как сказала, она не посетовала, она сказала, какой у нас замечательный Бог, а какой у нас терпеливый Бог, он да, вот много лет выслушивает мою одну и ту же исповедь. И я это прочитал с большой завистью, потому что я понимаю, что у меня исповедь, она в этом смысле не одна и та же, она как-то хуже и хуже, так сказать, становится. И это же, собственно, понимаете, ну, если так уж совсем откровенно говорить, это же не для красного словца ты говоришь, хотя, наверное, иногда ты даже... парадоксальным образом, потому что вот как я могу, так сказать, вот, а я там все хуже становлюсь. Но в этом же ничего хорошего-то нет. Вот. Ну вот, я, правда, знаю, понимаете, для меня, кстати сказать, вот идеальным всегда казалось то, что говорит апостол Павел, когда он говорит, что мне не важно, что думаете обо мне вы или другие люди, я и сам себя не сужу, потому что судья мне Господь. И в том, что я себя сам постоянно сужу, я понимаю, что я не сдвинулся вот в эту сторону, да.
Но поскольку вы представились человеком на перепутье, еще один вопрос, который вы тоже часто адресуете своим гостям.
На внутреннем перепутье.
Внутреннем перепутье.
То есть внешне я не собираюсь пока ниоткуда.
Ни в коем случае. Но вопрос, который вы часто своим гостям предлагаете, а как менялась вера со временем в течение
жизни? Очень сильно, очень сильно менялась. Ну, очень сильно менялась. Тут есть какие-то вещи, которые просто сказать, потому что, ну, я считаю, что у меня был такой стандартный приход к вере. Это сначала, значит, русская литература, потом русская религиозная философия. Это просто вот было связано с временем, конец 80-х годов. Ну вот, потом мы поступили в институт. Все это было очень интересно мне, там, моим друзьям. Но мы не понимали, не знали жизни церкви, а в какой-то момент просто нам один умный человек сказал... Причем, знаете, это вот неожиданная совершенно вещь. То есть мы вообще читали там Евангелие, обсуждали, но мы вообще никак не связывали это с жизнью церкви. И у нас был спецкурс по истории музыкальных культур древнего мира, там что-то такое. У нас был замечательный преподаватель из консерватории московской, а он был глубоко верующим человеком. Как нам, то есть нам тогда казалось, что он вот где-то находился уже на вершине, хотя, как потом мы выяснили, он сам какие-то, наверное, делал первые шаги. И просто вот он пришел на очередное занятие, мы ходили вдвоем с Лёшей Захаровым. Вот, сначала, нет, первый семестр Захаров ходил один, потом сказал, что это такой крутой спецкурс, потом мы ходили вдвоем, периодически затаскивая кого-то из наших, значит, друзей еще. Вот. И вот мы, я помню, сидим, он говорит, ну, поздравляю вас с началом поста. И говорит, ну, и как-то он сказал, ну, надо как-то поститься, что-то он такое сказал, как само собой разумеющееся, ну, там, черный хлеб, наверное, можно. Я сейчас точно не помню, что-то такое, это было немножко тоже неофитское, смешное. И вот это, знаете, вот эта одна простая, она как-то так повлияла, думаю, что вот действительно, ну как же, вот пост, а если пост, значит, что, значит, вот есть церковь, значит, есть это. И мы стали там ходить в храм, и все. Хотя вот сейчас Захаров вспоминал там в программе вот Уда Ларсен, как он крестился, как что мы встали с ним утром, покурили, пошли там на крест. Что такое? Я этого не помню, но вряд ли Лёша это придумал. То есть у нас какие-то были очень такие эти. Вот. А потом менялось как? Вы знаете, мне кажется, она менялась опять же вместе с нашим, с нашей вот церковной, ну, как вообще как становление церковной жизни, оно ведь происходило... новое вот это вот, как и в стране, в обществе, в 90-е годы. А что тогда? Тогда появилась возможность что-то читать, но, тем не менее, это был репринт, и мы рисовали себе веру. Вот она тоже репринтная такая была, была идеализация дореволюционного православия и попытки... Ну, то есть, уже серьезно, люди серьезно думали. Вот я помню, ну, вот я думал, Серафим Саровский «Тысячу дней». И ночей молился на камне. А я сколько смогу там, понимаете? То есть, условно говоря, какие-то такие вещи. А плюс, вы знаете, вот сегодняшнее там перепутье. Я, например, сейчас все чаще обращаю внимание на то, что многие вещи, которые у нас в церкви носят характер педагогический, они воспринимаются людьми как догматически. Ну, то есть, если есть какие-то описания, которые скорее метафоричны, там, дидактичны, да, они буквально воспринимаются и иногда доводятся до абсурда, там, как я помню, одна верующая женщина на полном серьезе говорила, ну что вы, вот, разве вы не знаете, вот, вот эта замечательная, показательная история про женщину, которая сделала аборт, когда вскрыли, она умерла, вскрыли ее гроб, а у нее змея сердце ест. Ну, понимаете, то есть какие-то такие вещи. Вот. И это, ну, я имею в виду, что это вот представление об аде и рае, например. Да, они ведь носят скорее... Вот все, что в православии сказано о загробной жизни, содержательного, оно носит педагогический характер. А воспринимается людьми как... А вот это будет так. Значит, вот этих сюда, этих туда, с этими так обращаются, с этими так. Вот. И вот нет вот этой понимания сложности. Или там, скажем, сегодня, когда я читаю или слышу какие-то высказывания, которые там... Неважно, они консервативные там, или либеральные с разных сторон, так сказать, так их называют, они иногда настолько далеки от действительно, ну, нет этого в православии. Откуда это придумано? Кто это насочинял? Почему это выдается за православие? Вот, то есть нередко сталкиваешься с какими-то нелепыми ересями, которые считают, вот это вера настоящая, но оно никакого основания не имеет в святоотеческом наследии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Продолжаем писать с вас парсуну. Тема вторая, традиционно ваша, «Надежда». И в этом блоке вы очень часто своих гостей спрашиваете об их отношении к будущим поколениям, к студентам, к каким-то своим ученикам. А вы сами видите какую-то свою личную надежду в этом вот новом поколении? Все-таки вы отец троих детей.
Ну, я вот все-таки поколение моих детей знаю только по моим детям, потому что я пока не преподаю ни в детском саду, ни в младшей школе.
Пока.
Ни от чего не зарекаюсь, но поскольку перепутье исключительно внутреннее, то я не собираюсь пока институтскую кафедру менять на школьный, стол школьного учителя. Я же думаю, что к этому не способен просто. Вот, а мне кажется, тут, конечно, а как? У нас просто другой-то надежды нет, потому что надеяться так сказать, пенсионеров с увеличенным возрастом выхода на пенсию, это, конечно, тоже хорошая надежда, но... То есть в этом смысле, а на кого еще надеяться?
Но ведь тут традиционное противоречие возникает. Вспомним классику. Каждое новое молодое поколение в определенный период своего развития начинает говорить, да, богатым мы едва не сколыбили ошибками, да, отцов и, да, поздним их умов, да, умом, и жизнь свою влачим, как праздный путь без цели, как пир на празднике чужом.
Чужом, да.
Вот надежда-то на что? Если они потом все равно вырастут и скажут вам вот это.
Ну, и хорошо, если скажут. Боюсь, что вот хуже, если ничего не скажут. Вот мы уже как-то, по-моему, на эту тему говорили, что проблема не в том, что не получается коммуникация, а что вот иногда такое ощущение, что никто не коммуницирует. Вот. Нет, мне кажется, что надежда одна, что вот на то, что те вопросы, которые мы ставим и там не можем разрешить, что они как-то будут... теми, кто, я не знаю, как сказать, не пафосно, кто идет за нами, да, вот, что они как-то будут решаться.
Мы много раз в разном контексте с вами говорили о том, что вот ваши студенты, вот новые абитуриенты, приходящие много лет, проходящие перед вашими глазами, оказываются часто не готовы к серьезному обсуждению серьезных тем, что именно вот серьезные темы их не очень интересуют.
Нет, я не думаю, что это так. Это, если такое впечатление сложилось из моих слов, то это не тот эффект, который, так сказать, не то впечатление, которое я хотел, чтобы было. Я это имею в виду, что все-таки очень разные культурные среды, и что-то меняется, что-то теряется, и мне кажется, что это плохо и неправильно, и не хотелось бы. Вот. А как раз-таки интерес к серьезным темам, на мой взгляд, это константа. Вот я на днях читал две лекции, в которых, собственно, содержание которых было связано вот с основным, с моей точки зрения, религиозным вопросом, вопросом о смерти и так далее. Я видел все те же очень заинтересованные глаза, там где-то удивленные и прочее. Но это, причем это у меня было две разные лекции, ну, в смысле, в разных аудиториях на похожую тему. Там первый был курс и третий. Это был одинаковый интерес. Он был очень большой, очень высокий. Вот. И готовность, ну, насколько готовы. Мы просто таких тем касались, которых, в принципе, что такое готов к этой теме. Но это здесь... Ну, это пока жив человек, он будет с этими темами сталкиваться. Вот. Интеллектуальная готовность, ну, наверное, что-то меняется. Вот. Но здесь, ты знаете, ведь... Скажем, тут еще, опять же, к кому вопрос? К молодым или к поколению, к тех, кто сейчас там учит, да, к учащим или учащимся? Вот я недавно с одним замечательным говорил, специалистом нашим, богословом, и он говорит, что что такое современное богословие? Да, это, собственно, в первую очередь, и то, что может стать частью, то, что может быть интересно большим группам людей, это реакция на происходящее в жизни. А у нас все-таки традиционно мы под богословием понимаем исторические дисциплины. Да, и там возьмите патрологию и так далее, все, что мы проходим, все, что мы изучаем, да, это тоже потрясающе интересно. Но это исторические вещи, либо там филологические какие-то изыскания. А сегодня, кстати, и в мире востребовано. И посмотрите, вот богословские центры, которые создаются там в разных странах, между прочим, создаются, и новые создаются, они занимаются современным богословием. То есть проблемами современного мира и богословским взглядом на него, на все, от там проблемы войны заканчивая до проблем феминизма. Да, и вот этого очень мало. Но и это то, что молодежи будет востребовано, то, о чем они будут говорить, то, что они будут слушать. Вопрос в том, а мы в состоянии, то есть те, кто сегодня учит на эти темы говорить, есть это богословие, оно выработано там в православном мире, в христианском вообще? Большой вопрос.
Но разве существует раз и навсегда выработанное богословие?
Не существует. Я говорю, что у нас обычно мы начинаем говорить... То есть замечательно, важно и нужно изучать отцов каппадокийцев. Но они отреагировали на проблемы своего времени. А мы, пусть опираясь на них, но должны реагировать на сегодняшнее. А этой реакции очень мало. Как это, может быть, не странным покажется, как мы же все время про это говорим? Да нет. Мы все время говорим там, в публицистическом формате, в ком угодно. Я вам могу сказать, что вот мы когда, например, обсуждали. Иногда просто это кажется вот очевидно совершенно. Ну вот там проблема суррогатного материнства. Да, это там недопустимо и так далее. Безусловно, все. Но вот получить какую-то внятную, обоснованную богословскую базу оказалось очень непросто, потому что никто не прорабатывал с богословской точки зрения. Понимаете, есть нравственные аргументы против этого, да, что там нельзя торговать такими вещами. Это когда появляется коммерческий момент, это нравственно недопустимо. Но это не богословское измерение проблемы. Понимаете? И таких проблем очень много.
А вот не получается в этом смысле так, что если взять, например, проблему суррогатного материнства, не обсуждая ее по существу, а как пример, что мы изначально считаем, что это недопустимо, а потом подгоняем под эту богословскую базу христианскую.
Ну, на бытовом уровне может быть, но я сейчас немножко о другом говорю. Это, понимаете, это может быть так, это может быть не так, это может быть как угодно. Потом, ну, там, условно говоря, может быть, опять же, гипотетический, богословский взгляд на использование там, наркотических веществ. Да? Но ничего плохого в том, что мы изначально исходим с того, что это недопустимо и вредно, нет. Да? Поэтому тут это не так страшно, может быть.
Ну, вот сейчас довольно часто в разных вариациях приходится слышать цитирование фразы Петра Дамаскина о том, что спасение совершается между страхом и надеждой. Вот, а это о чем вообще? Если с ним мы говорим о надежде.
Ну, мне кажется, что, как у любой важной и серьезной глубокой мысли, здесь есть, наверное, несколько каких-то пластов. Вот. С одной стороны, вот то, что поверхностно снимается, и мне кажется, это очень точным, это как раз-таки то, чему многое посвящено в святоотеческом наследии, это... Если говорить, опять же, таким бытовым языком, страхом, что ты можешь не спастись, и надежда на то, что Господь тебе все-таки будет милостив. И это, вот мне очень нравится в Лествице этот момент, когда Лествичник, Иоанн Лествичник пишет, что как действует дьявол на человека, он перед, чтобы вернуть человека в грех, он... Говорит, что Господь милосерден, и ничего страшного, ну подумаешь, люди слабы, да, и там ты, Господь тебя все равно простит, и человек согрешает. А когда он уже согрешил, то дьявол, так сказать, меняет тактику и говорит, ну все, теперь все, Господь грозный судья и так далее. И вот, и это как раз-таки вот антитеза тому, о чем говорит Петр Дамаскин, потому что он говорит, как мне кажется, между страхом согрешить, то есть страх, который тебя удерживать должен максимально, да, то есть обратное тому действию, которое враг рода человеческого пытается делать. Ну, если тебя ничего другое не удерживает, то хотя бы страх. Да? Вот в этом смысле страх. Да? Понимание невозможности, страх греха. А если ты упал, то чтобы идти дальше, то должна быть надежда. Потому что ты без надежды не встанешь. Ты упадешь и будешь лежать и подхрюкивать. Как сейчас принято говорить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Я напомню, что мы сегодня в качестве эксперимента программу «Светлый вечер» решили провести по образцу программы «Парсуна», которую Владимир Романович ведет на телеканале «Спас». И вот успели за первую половину только два блока пока освоить, а во второй половине программы...
Я буду короче.
Нет, это мы будем задавать меньше вопросов. Во второй половине программы успеем, надеюсь, еще пройти через три блока. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».